Разворот на восток.
Продолжаем наш эфир. В эфире радио «Спутник», программы «Разворот на восток». Переходим к Юго-Восточной Азии. Еще один регион, который последние два года находится в центре внимания российской дипломатии. Отрадно осознавать, что 2023 год стал активным продолжением 2022 года. И наши контакты с государствами Юго-Восточной Азии, АСЕАН, только развивались. И итоги года подведем в этом регионе. Владимир Николаевич Колотов, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук. Владимир Николаевич, здравствуйте, рада вас слышать у нас в эфире.
Здравствуйте.
И сразу перейду, наверное, к вопросам, которые так или иначе касались самых актуальных событий 2023 года в Юго-Восточной Азии. Хотелось бы услышать вашу подборку, какие события политического, экономического, культурного, международного значения, на ваш взгляд, составляют список главных событий уходящего года в регионе Юго-Восточной Азии, ну или в государствах АСЕАН.
Спасибо большое за вопрос. Вы, как всегда, попали, что называется, в эпицентр. Ну вот, прошедший год, с моей точки зрения, Юго-Восточная Азия, ей повезло, она не попадала на первые страницы текущей прессы. Связано это с тем, что им удалось остаться в стороне от самых основных потрясений, и у них не происходило событий, связанных с крупными военными конфликтами, переворотами, терактами и так далее. То есть в этом отношении для Юго-Восточной Азии год выдался вполне удачным. Но с моей точки зрения можно сказать, что ситуацию можно было бы характеризовать таким выражением, как «затишье перед бурей», потому что продолжают оказываться очень мощное и все возрастающее давление с одной стороны из Китая, с другой стороны из Соединенных Штатов. И регион становится таким вот буфером, на который оказывается все более сильное возрастающее давление с разных сторон. И в этих условиях им удается, что называется, вот, сохранять экономический рост, сохранять экономическую стабильность, и пока они не стали жертвой каких бы то ни было провокаций со стороны сильных мира сего, которые в целом, в общем, погружены в проблемы в других регионах мира. Из того, что происходило в Юго-Восточной Азии, это можно отметить прежде всего смену неких лидеров внутри стран. Это не привело к какой-то серьезной смене курса. Во Вьетнаме появился новый президент Во Ван Хюанг. Это связано с преждевременным уходом в отставку предыдущего президента Нгуен Суан Фука, который в январе взял ответственность за ошибки своих подчиненных. Было, значит, уволено 4 министра. И таким образом вот смены власти не произошло. Это, так сказать, та же самая коммунистическая партия во главе Вьетнама. Там идет достаточно активная работа по борьбе с коррупцией. И, в общем, так сказать, курс как был, так и остается. Единственное, что вот пришлось сменить лидера одного на другого. Причем Во Ван Хюанг стал самым молодым президентом в истории Вьетнама. Ему на момент избрания было 52 года. Он окончил государственный университет города Хошимина. Является специалистом по марксистско-ленинской философии, идеологии Хошимина, которая является с точки зрения марксистской партии Вьетнама вьетнамизацией, вьетнамским таким вариантом марксистско-ленинской философии, который Хошимин приспособил потребности Вьетнама. И, в принципе, сказать, работа в этом русле, она для Вьетнама оказывается достаточно успешной, позволяет сохранять политическую стабильность, добиваться высоких темпов экономического роста. Состоялись в прошлом году также некоторые визиты. В конце мая Дмитрий Анатольевич Медведев, зампред Совбеза России, побывал во Вьетнаме, были проведены переговоры. До вьетнамской стороны были, так сказать, доведены те позиции, которые в настоящее время Российская Федерация отстаивает. Ну и далее, если двигаться от Вьетнама на восток, то Филиппины, там, конечно, тоже, так сказать, некоторые события произошли. К власти пришел Маркос, младший, сын бывшего президента, и при нем Филиппины стали проводить все более проамериканскую позицию. Это привело к повышению напряженности в Южно-Китайском море между вооруженными силами Китайской Народной Республики и также Филиппинами и Соединенными Штатами, которые стоят за ними. Это, в общем, достаточно опасные игры. Вьетнаму удается, так сказать, сдерживаться и достаточно стабильно развиваются отношения с Китайской Народной Республикой, которая является вообще первым торговым партнером Вьетнама, ну и первым экономическим торговым партнером Вьетнама. К сожалению, вот торгово-экономические связи России с этим регионом развиваются не так, как нам хотелось бы. Некое развитие есть, но влияют санкции, вторичные санкции, разного рода ограничения. Но, с другой стороны, вполне возможно, что не все попадает в официальную статистику, поскольку что-то может идти по параллельному импорту и, соответственно, не светится статистике. И, соответственно, вот прямо сейчас мы, наверное, всей правды об этом не узнаем. Далее, значит, в Камбодже пост премьер-министра перешел к сыну Хун Сена, Хун Манету, который до этого возглавлял армию страны. То есть, опять-таки, курс Камбоджи остается достаточно стабильным. И далее, значит, если мы пойдем на запад, это Таиланд. Там новый премьер Сетха Тхавихин. Он представитель партии Пхлатхай. Ну, была раньше такая партия Тхая Ракхай. Вот был лозунг «Тайцы любят тайское, таксины чиновато». Нынешняя партия вот Пхлатхай ради Таиланда. В страну опять-таки вернулся после изгнания и обвинений в коррупции бывший премьер-министр Таксин Чиноват, который был сразу же арестован. Но вот есть надежда, что все-таки как-то договорятся, удастся ему избежать уголовного преследования за коррупцию, в которой он был обвинен, поскольку он был, остается достаточно влиятельным членом клана, который влияет на политику Таиланда. Ну и, собственно, страна представляет собой конституционную монархию. Монархи традиционно пользуются большим уважением, хотя, в общем, есть силы, которые выступают за отмену там, специальной статьи в Уголовном кодексе за оскорбление Его Величества, но это провести не удалось. То есть Таиланд находится в русле, ну, скажем так, своей традиционной политики и, опять-таки, так же, как и большинство стран Юго-Восточной Азии, достаточно грамотно лавирует. Не сокращается количество российских туристов в Таиланд, несмотря на разного рода палки в колеса, которые ставят наши заокеанские партнеры, тайцам ухитряется, значит, вот и с американцами сохранять отношения, и с нами в том числе. Поэтому Таиланд был и остается самой, наверное, посещаемой российскими туристами страной Юго-Восточной Азии.
Особенно в зимний период.
Особенно в зимний период, ну и летом там достаточно тоже неплохо. Но, по крайней мере, там единственное, что как-то рейсы они могут регистрировать по-хитрому, да? Но, тем не менее, самолеты летают, туристы перемещаются. Вроде как даже количество дней, которые без визы можно провести в Таиланде, увеличилось. Поэтому здесь ситуация довольно стабильная. Следующая страна, если вот двигаться дальше, это Мьянма, она же Бирма.
Владимир Николаевич, можно побольше на ней акцента сделать, потому что в 2023 году у нас активное развитие отношений наблюдалось, особенно по линии ВПК и военно-технического сотрудничества. Плюс были договоренности о совместных военных учениях, военно-морских учениях, да, в зоне Бенгальского залива, да и вообще, в принципе, весь регион, и Мьянма в том числе, находится на пересечении глобальных морских торговых путей. Мы, к сожалению, мало говорим вообще, в принципе, о Мьянме. Если можно, на ваш взгляд, самые важные события, связанные с Мьянмой и с нашими отношениями, тоже хотелось бы узнать.
Да, ну вот вы самое основное сказали. То есть это, во-первых, единственное, что мы знаем, что активизировались контакты в области ВПК. Это очень серьезно. Или там ВТС, военно-техническое сотрудничество. Связано с тем, что Мьянма находится под, может быть, особо сильным давлением со стороны Запада. Мы помним, что Запад очень противился включению Мьянмы в ASEAN в 97 году, и были, в общем, угрозы со стороны Джорджа Сороса, что если вы примете, у вас начнутся проблемы, и они таки начались. Начался вскоре осенью 97 года азиатский валютно-финансовый кризис, который привел к полномасштабному экономическому и смене правительств в ряде стран региона, связано с тем, что Мьянма имеет, с одной стороны, южные регионы Мьянмы выходят в Индийский океан, а северные граничат с Китаем. И, соответственно, как только был сделан нефтепровод между Индийским океаном и Китайской Народной Республики, сразу же Мьянма попала под давление со стороны Запада, потому что это альтернативный, если, скажем так, Малакский пролив, Южно-Китайское море станут зоной военных действий, то, соответственно, Китай без особых проблем будет получать ближневосточную нефть вот по нефтепроводу через Мьянму.
А в перспективе еще и через Пакистан, добавлю.
Через Пакистан, через Центральную Азию, из России. То есть Китай обложился трубопроводами очень грамотно. Единственное, конечно, что вот Центральная Азия, она, мягко говоря, не очень стабильна. И как вот нам показало начало 22-го года, значит, с попыткой переворота в Казахстане, который считался вообще там едва ли не самой стабильной страной Центральной Азии. То есть буквально за дни режим был поставлен на грань просто краха. Если бы не поддержка ДКБ, там бы все осыпалось. И, соответственно, со всеми вытекающими последствиями касательно поставок там и газа, и нефти, и всего остального, поскольку это, помимо того, что и экспортер, он и Казахстан еще является транзитной страной. То есть здесь надо помнить, что если идет транзит критически важного сырья, то страна в определенном смысле рискует, потому что взорвать нефтепровод, там, газопровод намного проще, чем его построить. И судьба «Северного потока-2» это лишний раз об этом свидетельствует. А вот что касается той же Мьянмы, то есть у нее очень важное геополитическое положение, есть достаточно тяжелое наследие, которое осталось с колониальных времен. Это вот так называемые беженцы рохинджа, которые, по сути, являются бенгальцами, которых британцы завозили для разного рода работ в Мьянму, Бирму, как она тогда называлась. Вот, они не ассимилируются в местной среде, они мусульмане, в то время как титульная религия в Мьянме является буддизм. И вот недобитые, скажем так, остатки террористического исламского государства, так называемого исламского государства,
запрещенного в стране.
Ислама, и, конечно же, да, к настоящему исламу они никакого отношения, конечно же, не имеют. Но они были переброшены вот через Бангладеш, бывший восточный Пакистан, значит, в Мьянму, устраивали провокации. Это вызвало нестабильность и, так сказать, очередной вал давления. Поэтому страна оказалась под санкциями. И то, что в настоящее время каким-то образом начинает развиваться с Россией, причем в области обороны, безопасности, технического сотрудничества, это, в общем, положительный знак. И, опять-таки, здесь можно надеяться на некий рост экономического взаимодействия, тем более, что вот мы на Восточном факультете Санкт-Петербургского университета в этом году как раз впервые вообще в истории провели набор на специальность «История Таиланда и Мьянмы». То есть мы будем готовить и уже как бы готовить специалистов со знаниями тайского и бирманского языков как раз для работы в этом регионе. Будем надеяться, что они внесут свой важный вклад в развитие отношений между нашими странами. Тем более, что языки достаточно непростые, они с тонами. Причем вот такого рода языки – это китайский, бирманский, тайский и вьетнамский. Они вот только в регионе, вот все севера и юго-восточной Азии там. Достаточно сложная фонетика, которую надо осваивать. Ну вот мы со своей стороны тоже поддержим отношения, тем более, что приезжали и бизнес, и власти Мьянмы достаточно активно принимают участие в деятельности Восточного экономического форума, Петербургского экономического форума, еще университеты принимают участие, поэтому будем надеяться на то, что здесь что-то сдвинется с мертвой точки, хотя там многие десятилетия там практически ничего не делалось для развития отношений с этой страной, у которой имеется, конечно же, и древняя самобытная культура, очень интересная история, поскольку страна находилась на стыке разного рода цивилизаций, культур и играла, в общем, достаточно в свое время важную роль в региональной геополитике Юго-Восточной Азии, хотя, в общем, им в целом удавалось оставаться в стороне от самых сложных проблем, там, типа, не знаю, там, монгольского нашествия, если Вьетнам там трижды попадал под основной удар главных сил монголов, в том числе там хана Хубилая в 13 веке, то, значит, вот в Бирме удалось отделаться легким испугом. Хотя, в общем, там тоже досталось серьезно. Там проблема основная региональная, которая объединяет в каком-то смысле страны континентальной Юго-Восточной Азии, это тоже наследие, с одной стороны, колониального режима, с другой постколониального, это золотой треугольник и производство наркотиков в горных регионах. которые охватывают в основном Таиланд, Бирму, в меньшей степени Лаос. В Вьетнаме с этой проблемой удалось справиться. Там, значит, после вывода американских войск и, значит, поражения США во Вьетнамской войне в 1975 году удалось эту проблему в основном подавить. А вот горные регионы Бирмы и Таиланда, там, в общем, сказать, существуют такие этнические анклавы с гоминдановскими армиями, которые были выдавлены из Южного Китая в 1949 году. Ну и, соответственно, они вот осели в этих регионах и занимались производством сначала опийного мака, на его основе опия сырца, потом, значит, вот они переключились на производство героина, и в настоящее время они занимаются производством синтетических наркотиков, которые в том числе поставляются в зоны конфликтов и активно используются при разного рода дестабилизирующих, вот, скажем так, движениях. Например, вот «Арабская весна», украинский Майдан, они, значит, прошли под знаком Каптагона.
Да, вопросы безопасности, в том числе и вопросы, связанные с глобальным наркотрафиком, также объединяют наши страны в контексте повестки.
Да, объединяют, тем более, что вот в настоящее время мы все внимательно следим за этой информацией с фронтов во время специальной военной операции. Постоянно приходит информация о том, что, значит, вот военнослужащие противника обколоты разного рода, так сказать, смесями, в ходе которых они становятся нечувствительными к боли, плохо вообще понимают, где находятся, и, значит, несмотря ни на какие потери и угрозы, идут вперед, то, соответственно, значит, есть, конечно же, там элементы тестирования западных смесей. Вот я видел в интернете такое выражение, как бельгийская смесь, не очень, правда, понятно, из чего она состоит, но в том числе из Юго-Восточной Азии много поступает всякого рода химии, тем более, что это регионы, которые центральные власти не контролируют, они находятся вот на границе между Китаем, Бирмой и Таиланд. Сейчас там, правда, начинаются операции по зачистке с целью приведения, ну, скажем так, наведения порядка в этом регионе, но неизвестно, так сказать, эффективность этих мероприятий пока еще. Конечно, хотелось бы, чтобы все-таки там, начиная с конца 40-х годов, навели бы там порядок и, значит, прекратили всю вот эту нарковольницу. Но там, так сказать, народ тоже готовился к такого рода проблемам и, так сказать, стойко переносит тяготы наведения конституционного порядка на территории, где компактно проживают национальные меньшинства, которые в течение многих сотен лет жили, что называется, своей жизнью и на своей волне.
Ну, то есть это вот еще одна тема, да, которая, возможно, будет использована или же может быть использована в качестве инструмента давления и влияния каких-то внерегиональных игроков, если им понадобится дестабилизировать ситуацию в своих интересах. Владимир Николаевич, еще один вопрос, не могу его, естественно, обойти стороной. Ситуация в Южно-Китайском море и спорные острова – это такая болевая точка региона уже многие годы подряд. Скажите, пожалуйста, как на этом направлении ситуация развивалась? Есть ли какой-то прогресс, может быть, в разрешении ситуации? Или же наоборот, наблюдался в течение 23-го года только регресс отношений между странами, которые претендуют на те или иные территории островные, или же шельфа морского, или же контроля над торговыми путями?
Да, ну, вы, как всегда, правильно определили болевую точку региона, потому что Южно-Китайское море, с одной стороны, это территориальные споры между, с одной стороны, Китаем, Тайванем, причем в отношении Южно-Китайского моря эти два, ну, скажем так, актора геополитических выступают единым фронтом. Один из редких примеров, когда они...
Да, немногих вопросов, да.
Голоса. Да, Пекина и Тайбэя звучат в унисон. Связано это, кстати, с тем, что впервые претензии на акваторию Южно-Китайского моря были высказаны гоминдановцами в 1947 году, когда Китайской Народной Республики еще не существовало. Напомню, что Китайская Народная Республика была образована осенью 1949 года. Вот. И, соответственно, все эти претензии Китайская Народная Республика получила по наследству от прежнего режима, и, соответственно, сейчас они с единым фронтом выступают. И что касается прибрежных стран, это прежде всего Вьетнам, Филиппины, Малайзия, Бруней. Они, как бы, сказать, хотят какую-то свою долю этого пирога тоже получить. Договориться сами они не могут. Американцы, конечно же, всемерно подливают бензина в этот огонь. И в настоящее время геополитическая ситуация выглядит следующим образом. Если широкими мазками, значит, создается такой четырехсторонний диалог по безопасности между англосаксонскими странами. Это, прежде всего, Соединенные Штаты, Британия, Австралия. И, соответственно, вот они начинают, скажем так, давить на регион, но сами они против Китая выступать в прямом вооруженном конфликте не хотят, а они хотят кого-нибудь там подтянуть и известных регионалов. Ну, прежде всего, конечно же, кандидаты – это Япония, Южная Корея, Индия и страны Юго-Восточной Азии. Ну, с учетом, то есть разыграть ситуацию, похожую на современный украинский конфликт с Восточной и Западной Европой, да, и, значит, вот что-то чужими руками такое замутить антикитайское в регионе. Понятно, что в тех странах, где остались хоть какие-то признаки суверенитета, они с ужасом воспринимают подобного рода перспективу и пытаются и думают о том, а как бы вот добиться того, чтобы усилить свои позиции в Южно-Китайском море, но желательно без конфликта с Китаем. Либо, если бы уж конфликт был, но участвовали бы в нем не мы, а кто-нибудь другой. А мы бы приняли участие вот в разделе пирога. Вот. Ну и, соответственно, такого рода хитрая позиция, она, конечно же, нашими западными партнерами учитывается. В том смысле, что, с одной стороны, они это подобного рода практику хорошо видят, но, разумеется, воевать с Китаем за то, чтобы отдать местным регионалам там, значит, какие-то участки Южно-Китайского моря, никто там в здравом уме и твердой памяти не будет. Поэтому ситуация характеризуется тем, что все без исключения участники вот этого территориального спора закупают в приоритетном порядке оружие, кто где может, и активно вооружается, внимательно и с подозрением поглядывая на всех своих партнеров потенциальных и противников.
Владимир Николаевич, я так понимаю, что эта тема не заставит нас скучать в 2024 году, и хотелось бы, завершая, буквально пару слов про 2023 год и Малайзию с Индонезией в контексте наших отношений с Джакартой и Куала-Лумпуром.
Рост товарооборота с Юго-Восточной Азии, если в прошлом году он составлял там 18 с чем-то миллиардов долларов, то в этом году будет превышена отметка в 20 миллиардов долларов, в основном, конечно же, за счет Индонезии. Поэтому это достаточно такой позитивный момент, и хотелось бы надеяться, что в следующем году у нас могут быть прорывы хорошие на этом направлении, потому что в целом этот регион с точки зрения безопасности является проблемным. И пока что там идет скопление грозовых облаков.
Владимир Николаевич, спасибо большое за столь широкий, подробный обзор ситуации за 2023 год в очень-очень большом регионе Юго-Восточной Азии. Ни много ни мало, более 500 миллионов человек этот регион объединяет.
666. 666.
Даже, почти 700, да. Да, и десятки стран. Поздравляю вас с наступающими праздниками, и в 2024 году будем ждать вас в наших эфирах почаще. Спасибо вам большое. Ну, а мы вернемся, и последний блок в этом году наш будет посвящен Африке. Оставайтесь с нами, скоро вернемся.